Вы знаете, я еще один пример расскажу. Только что были примеры. Как-то один учитель преподал своему ученику один урок. Когда они пришли на кухню, он взял стакан, чайничек с кофе. Перед тем, как налить ему в чашку, он взял его, вылил на пол. Ученик посмотрел. «Вы что делаете, учитель?» Он говорит, так посмотрел на него невозмутимо. И дальше выливает. «Он там же нету чашки, вы же кофе выливаете, что вы делаете? Зачем это?» А он молча вылил назад. Говорит, а теперь убери. Ну, ученик, он должен был послушать, взяв, убирает. Тот говорит, учитель, может, все-таки вы скажете, что вы хотели, что вы имели в виду этим поступком? Он говорит, знаешь, люди, те, которые имеют таланты в своей жизни, подобно этому чайнику, который выливает кофе просто на землю, когда они используют свои таланты, и они никому не нужны, ими никто не пользуется. Друзья, мне немножко, вот я же вспомнил этот пример, стало как-то чуть обидно и грустно за вас. Я уверен, что среди вас очень много талантливых. Уже бы ни один человек здесь мог соло спеть. Мы бы сидели вот так, слава Богу, радовались бы. Кто-то стихотворение рассказал бы с выражением, так знаете, Бога бы прославили, им нас поназидали. Вы нас, и мы вас, а вы нас назидали бы. Это очень хорошо. Если вы имеете таланты, пожалуйста, постарайтесь завтра, чтобы у вас были участия, дуэты, трио, соло, пусть их такая пачка записок будет. Друзья, моя проповедь будет сегодня о том, что мы должны что-то иметь, какое-то качество. Одно из качеств – это быть милостивым. В основании своей проповеди я прочитаю Евангелие от Матфея. Пятая глава для многих, я уверен, это знакомый текст. Пятая глава, седьмой стих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Я слышал такую историю, она немножко похожа на пародию, но это действительно так бывает. Один молодой человек долго не мог жениться. Когда он уже пришел в преклонные лета, ну, в совершенные, может быть, еще не старческие, у него спросили, почему вы до сих пор не женились? Он говорит, ты знаешь, скажу, я искал себе девушку минимум, чтобы у нее было 10 качеств. Ну, так говорит, а теперь ищу хотя бы, чтобы 2 качества было. Каких? Ну, первое качество, чтобы она была женщиной. А второе, чтобы она живая хотя бы была. Друзья, действительно, у многих в жизни смотришь у кого-то 10 качеств, живет, радуется, пользуется этим, веселится в жизни своей, радуется. Ну, я в хорошем, добром смысле слова веселиться. А кто-то живет, прозябает и думает, хотя бы 2 качества иметь в жизни своей, хотя бы. Друзья, но об этом нужно стараться, об этом нужно задумываться. Когда Иисус Христос вышел на служение, написано так, начинается эта глава, увидел, зашел на гору, увидел народ, зашел на гору, сел. И когда приступили к нему ученики, он, увидев народ, отверши уста свои, начал говорить. Говорить о чем-то важном, то, что людям так необходимо. Друзья, я смотрю на вас, я уверен, что вам каждому многое что нужно. Что именно, я не знаю. Я говорю, наверное, больше от того, что чем я переживаю. Может, даже в том, чем я нуждаюсь. Может быть, это так, я думаю, так и есть. Мои проповеди, мои размышления, мои рассуждения. Часто, ну, можно судить, о чем я переживаю, чем я наполнен. Друзья, иметь это качество милостивым. Блаженны милостивые. А в чем блаженство? Ты будешь помилован. Или ты будешь помилована. Друзья, не секрет, что мы люди, как люди, очень часто нуждаемся быть помилованными. Мы, как часто люди, способны иметь нужду, вернее, мы имеем нужду физическую, духовную, материальную. Я думаю, кто-то из вас испытывал такие моменты, когда у вас была нужда большая, и вам кто-то оказал милость, помог в тех или иных случаях в жизни. Друзья, Иисус Христос знал людей. ихние проблемы, ихнюю жизнь, ихнюю головоломку. У каждого было море проблем. Мы сейчас слушали за таксиста. А таких таксистов тысячи. Нет, не тысячи, десятки тысяч. Если кто из нас любит слушать рассказы или читать книги, когда мы читаем рассказ, какую-то историю, и мы проникаемся этим человеком, девушкой или юношей, бабушкой, там, женщиной, ну кто бы он ни был, его переживанием, его одиночеством, его бедой или ее бедой, ее трудностями, и мы понимаем, думаем, вот это судьба. Я не раз думал, что у меня очень тяжелая судьба. Я не раз думал. Но кто-то смотрит на меня и думает, о, вот это мне б так. Друзья, я на кого-то смотрю и думаю, вот это ему хорошо. Нет, бывает, на кого-то посмотришь и думаешь, ой, бедненький. Ну вот, к примеру, мальчик родился в китайской семье. У него папа был француз, мама китаёнка. И за то, что она родила от француза сына, ее в родстве ее все возненавидели. Изгнали из дому ее, но чтобы нужно было продолжить род, отправляют дедушке на воспитание этого внука 4 лет. И он описывает свою историю, как его каждый день дедушка избивал бамбуковой палкой, холодной водой, и начал его тренировать. Ну, кто-то из вас, наверное, слышал эту историю. И вот когда я слушал эту историю, знаете, ну, может быть, волосы дыбом поднимаются, думаешь, вот это судьба, вот это судьба. Друзья, Иисус Христос, Он знал, что людям нужно. И Он смотрит в глаза людям и говорит, блаженны, милостивые, помилованы будете. Друзья, нам сегодня хорошо, многим. Кому-то не очень, там в теннис играет или еще что-то. Но завтра у нас такая будет судьба, когда мы будем нуждаться в милости, чтобы нас кто-то помиловал. И помилуют меня или не помилуют. Это зависит от вас и меня. Помилуют меня или нет. Друзья, я хочу вспомнить одну такую, ну, можно сказать, классическую историю. Для нас всех она знакома. Иосиф. Хороший, добрый мальчик. Кто бы из мальчиков, из ребят не хотел бы быть похожим на такого мальчика, как Иосиф? Я думаю, многие бы. А его судьбу, а его жизнь прожить? О, нет. Я бы не хотел. Слушай, в конце будет хорошо. Да, может, давай потерплю. Давай потерплю. Наверное, если бы знал, как в конце мне будет хорошо, я не знаю, как вы, наверное, я согласился бы. Друзья, ему снится сон. Они работают, снопы стоят, вот вяжут, трудятся, ставят снопы. Вот мой сноп, снопы братья ставят такие. И вдруг снопы братья поклоняются. Иосиф смотрит в недоумении. Просыпается, утром рассказывает братьям. Братья, мне снился сегодня сон. Мы работали, И вот вязали снопы. И мой сноп стоит, а вот ваши, вы поставили свои снопы, а они ваши кланяются. Что? Это что тебе за сон? Ну не знаю, приснился. Он так взял в простоте и рассказал. Потом снится ему буква, вот он в небе, вот звезды, луна. Вот такой сон красивый приснился ему. Вещий сон, хороший. Я представляю, этот сон ему был не просто так мутный, знаете, как сквозь тусклое стекло. Он ему был яркий, насыщенный. Луна и звезды вот кланяются, как это? Но это насколько был вещий сон, что он был потрясен. Это было на его лице. Возможно, за завтраком вместе с родителями, в семье он рассказывает. И вдруг отец не выдержал, говорит, сынок, это что тебе сны снятся? Неужели я, отец твой и мать твоя, мы придем, поклонимся тебе? Написано, и побронил его. Иосиф опять, он в простоте сердца, вот, ну это такое было, что будоражило его весь мозг. И он рассказал, он как есть рассказал. Друзья, но у него была одна забота, он был действительно милостивый, добрый. Но знал ли он, что ему придется расплату понести на себе? Расплату братьев. Увидев очередной раз что-то не очень хорошее, какое-то дело братьев. Я помню, был в 3 классе, я пошел в кино. У меня в среду были труды первые, я на 2 смене учился. Первые 2 урока труды были, ну, чтобы мне пойти в кино, мне сильно хотелось пойти, ну, большая семья, да, там 15 детей, откуда, так, думаешь, телевизора нету. И сильно хотелось пойти в кино. Деньги своровал, кстати, у меня это получалось. Не сильно и сложно, ну так чуть помассовал и своровал легко. Вот. Пошел в кино. Моя сестра узнала и говорит: Юра, если ты еще раз пойдешь, я расскажу папе. Я говорю: ты что, предатель? А мы с ней дружили, она была старше меня на 2 года. И вот на все собрания там, или на молодежные, хотя мне было там уже эти 13 лет, я уже на молодежной ездил, у нас не было руководителя подросткового, как бы такой сбой были. Думаю, а что мне дома сидеть? Я начал на молодежной ходить, 13 лет. И знаете, что я вспоминаю? Меня никто не выгнал. Никто мне не сказал: что ты сюда пришел, слышь ты, маляк, иди отсюда. Никто так не сказал. Я прихожу на молодежную, помню, раздаю декламацию. Я говорю: мне дайте. А ты выучишь? Я говорю: да, конечно. На. Все, потом на собрание ехать, там в Харьков едут в соседний город на посещение молодежь. Я говорю: мама, я с молодежью еду. Она мне говорит: это молодежь едет, Юр, ты подросток. Я говорю: мне декламацию дали, все, я с ними еду. Ну и поехал. Ну и вот эту сестру я свою часто был, как у нее телохранитель. Ну я это сейчас понимал. Я говорю: да что ты боишься, ты старше меня. Она говорит: нет, Юра, будь со мной, ты просто не понимаешь. Я девочка, говорит, ты мальчик. Я говорю: ну я ж не боюсь. Говорит: ну ты не боишься, потому что ты мальчик. А я девочка, говорит, ты должна быть со мной. Я теперь уже понимаю, что правильно она делала, кстати. И вот я ей говорю: если папе расскажешь, больше я тебя ни разу никуда не поведу. Она: нет, ты пойдешь со мной, ты будешь. Я говорю: я сказал, ты больше ты со мной не пойдешь, если предашь меня. Ну, сходил в кино. Она: нет, Юра, это грех, ты увлечешься потом. Где ты деньги брал? Я говорю: нигде, я нашел, друг. Какой друг, говорит, ты где-то украл. Она знала меня. И вот так она меня, знаете, как со дна поднимала. Как я на нее злился. Она говорит: нет, все, пойдем на собрание. Я говорю: я не пойду. Она говорит: пойдем на собрание. Все со мной, ну, чтобы я ее проводил. Друзья, я представляю, как было тяжело Иосифу. Он пришел и рассказал братьям, говорит: папа, братья там так и так плохо поступили. Друзья, он говорил братьям, а братья ему: иди отсюда, малолетка, уходи отсюда, слышь ты, сынок, иди домой. И он понимал, он сказал братьям, братья его не слушают. Он приходит, говорит отцу. Друзья, возненавидели его. А потом папа говорит: сынок, там братья твои пасут скот, пойди проведай, наведайся здоровье. Пойду, говорит, пойду. Друзья, идет к братьям, я так кратце. И братья поднимают глаза и смотрят: во, идет сновидец, сейчас мы его убьем. И тут кто-то это сказал, я не знаю кто, но кто-то говорит: сейчас мы его убьем, говорит, посмотрим, что с его снами станет. Друзья, но кто-то из братьев первый Рувим запереживал. Он подходит ближе, а у Рувима буря поднимается. Как так брата убить? А он предатель. Ну да, ну за это убивать нельзя. И вот у него такая буря поднялась против 9 братьев. Против 9 братьев ему нужно было противостоять. И он набирается силы и говорит: давайте не будем убивать. Давайте он там его в ров бросим. Он вспомнил, ров весь пустой. И написано: думая, чтобы потом возвратить его к отцу. Друзья, что-то поднялось с него. Кто-то говорит: давайте убьем, а у Рувима поднялось. Сидят, кушают, а он в яме. И тут поднимается буря жалости, понимание у Иуды. Иуда тоже думает, сам ест этот хлеб, переживает. И думает: как же ж мы убьем его, ну как его спасти, ну как? И вдруг караван идет. Давайте лучше продадим. То есть вернуть к отцу уже 100%, никаких гарантий. Вернуть к отцу брата не было никаких гарантий. Но надо спасти. Караван идет. Давайте продадим. Друзья, блаженны милостивые. Мы знаем, что потом Иаков Иуду ставит старшим, первенцем. Ему потом Бог его вознаграждает, ему дает. Ну и он еще раз один экзамен провел. Когда, помните, он пришел в Египет, приходит пред Иосифом, говорит: я за Вениамина стал поручителем. Если ты Вениамина хочешь забрать, возьми меня в рабы, его оставь. Я говорил отцу, и он стал, уже тут никого не стесняется. Я, мне кажется, возможно, мог бы на колени упасть, разрыдаться. И этим самым был экзамен его. Блаженны милостивые. А почему? Помилован будешь. Друзья, кто из нас никогда не видел кого-то в беде? Я говорю сознательно, может быть, он сам туда попал. Как учительница говорит в детской группе: «Дети, ну как помочь нашему бедному Марку? На него все шишки сыпятся». Один мальчик сидит, говорит: «Пусть под елку не садится, и шишки не будут сыпаться». Друзья, разве мы так не рассуждаем? Да он сам виноват, она сама виновата. Она сама виновата. И так легко, легко говорим. И не думаем, как бы помочь человеку, как бы его поднять. Да он виноват, да он попал в эту беду. Как ему помочь? Друзья, повивальные бабки. Помните, фараон дает указание уничтожать мальчиков, убивать, в реку бросать. Насколько люди были кровожадные. Нет, они и сегодня кровожадные, многие люди кровожадные. Но благодаря закону и переполненным тюрьмам мы этого кошмара не видим у нас в городах наших, в наших поселках. Но все равно есть много чего. Люди насколько жестокие часто бывают. Друзья, мне так больно, когда даже бывает кто-то в церкви жестокий. Помните Сидрах, Месах и Авденаго? Попали в плен. Им кушанье, кстати, им так в жизни повезло. Они пленные. Но вдруг выбирают их мальчиков возрастом определенным, смотрят в лицо, смотрят на взгляд. Написано: умных, податливых, которые будут способны научиться, чтобы служить при дворе царском, симпатичных, талантливых. И вот смотрят в лицо, и их выбирают. Друзья, ну это прекрасно. Во дворец, питание хорошее. Питание, они узнают, что это питание нельзя кушать. Оно красивое, оно, я уверен, оно было вкусное, оно было дорогое питание. Оно было ценное питание. Но они узнают, что это идоложертвенное. И говорят начальнику: мы не можем это кушать. Как не можете? Но мы не можем. Мы евреи. Ну и чего? Многие желали бы сейчас с удовольствием предложить, они будут есть его за обе щеки. Они будут за это отрабатывать. Они говорят: мы не можем. А почему? Это идоложертвенное. И вдруг они говорят: давай сделай нам опыт. Какой опыт? Давай нам 10 дней одни фрукты. И потом посмотришь на наши лица. Он говорит: ваши лица станут худыми. Тогда мне голову отрубят за то, что я вас так плохо питал. Говорит: давай опыт сделаем. Будем 10 дней кушать фрукты, овощи, а потом ты на нас посмотришь. И вот как ты определишь, потом поступай как хочешь. Друзья, давайте, вы умеете мыслить? Представьте себе, вы в этом жестоком царстве, когда головы рубят налево и направо. Когда убить человека ничего не стоит. Это просто как мусор. Друзья, и он в таком состоянии перед этими мальчиками, и его совесть твердит. Я представляю, он потом покрылся. Он говорит: давайте заключим договор. Об этом никто не должен знать. От нас это не выйдет. Мальчики говорят: мы никому не скажем. От нас точно мы не скажем. Будешь знать ты и я. Ты и мы будем знать. И он соглашается. И делает опыт, и кушает овощи. А вы думаете, мне хотелось мясо покушать? Но я здесь хочу обратить внимание на мальчиков, а на этого начальника. У него что-то пробудилось, и он стал просто добрым и сострадательным к этим мальчикам. Сначала он увидел, как эти мальчики напряглись. Они сказали: нам жизни не рада. Мы жизни не рады, если ты нас заставишь, и мы будем есть это мясо, эту пищу идоложертвенную. Нам тогда жить нет смысла. Сначала мальчики потели, потом начальник вспотел и подписал себе приговор. Хорошо, я согласен с вами. Друзья, давайте немножко нарисуем. Этого не написано в Библии. Как вы думаете, когда Сидрах, Месах и Авденаго стали министрами в стране, они вспомнили того начальничка? Тогда он был перед ними начальник, а потом он был там. А они великие люди, а он там этот начальничек. Мелкий слуга. Думаю, что они его вспомнили. Подтянули его. Молодец, помнишь, ты с нами. Сидели за одним столом, я уверен. Это были потом друзья. Потому что это честные люди, это чистые люди. Это с чистой совестью. Это, они прошли испытание на смерть. Когда человек проходит испытание на смерть, ему потом доверить, что хочешь. Ему потом легко можно доверить хорошую, добрую, нежную жену. Кто из ребят не хочет себе хорошую, добрую, нежную жену? А как вам доверить, если вы негодяй? Ну, простите за такое слово. Если вы лжец, вы жестокий, вы легко можете над кем-то посмеяться, кого-то обидеть, кого-то унизить. Как тебе доверить потом хорошую, добрую, нежную жену? Если ты не очень хорошая, жестокая, как тебе доверить хорошего мужа? Чтобы ты за ним как за господином ухаживала, а он тебя как королеву превознес. Это фантастика. Знаете, для кого? Для 98, может быть, 8%. А 2%, простите, может быть, 20%. Для кого-то это реально. Но почему это так мало? Для кого-то семейная жизнь – это просто как фантастика, реальная фантастика. А для кого-то это что-то… А я помню, проводил один, было такое у меня время, когда я пиры проводил брачные. Знаете, всегда, вот я когда проводил пиры, всегда переживал. Думаешь, потом будете жить счастливо или нет? Сможешь ты потом его как господина вот любить, заботиться? Сможешь ли ты о ней заботиться, вот нести ее на руках? Или ты завтра перелюбишь ее? У тебя любого стынет. Хотел пример привести, выскочил головой. Друзья, а вот чтобы доверить такое счастье, нужно пройти урок. Будь милостивым. Я помню, проводил один брак. Потом звоню ему, общаемся через месяц. Ну что, говорю, Санек, как дела? Да никак. Я говорю, почему? Она говорит, прихожу домой, дома накурена, с подругами она. Я говорю, как? Она же верующая. Ну да. Говорит, представь, я даже не знал, что она член церкви так себя ведет. Я говорю, а куда ты смотрел? Да, говорит, вообще не знаю. Там мне, говорит, все родители, говорили родители, говорили братья, там сестры говорили, Саша, да ты посмотри, ну что ж ты делаешь? Да ты, она вообще какая-то как неверующая. Это не ваше дело. А, ну раз не ваше дело, получи. Друзья, как-то я помню, ну я вообще такой, с одной стороны, добрый, мне кажется, а с другой стороны, чуть-чуть принципиальный. Но мне кажется, принципиальный в хорошем случае. Ну вот, допустим, жена сварила плов. Я говорю, Олечка, тут что-то какая-то приправа у тебя другая, не та. Она тогда у меня это закончилось, я вот нашла тут машину, ну, я узбекскую покупал, а это закончилось, какая-то обычная там. И, а была в гостях у нас Олина подруга, моей жены подруга. Говорит, вот это да, у тебя муж. Потом она ей говорит, если бы мне Виталик мой так покомандовал, говорит, я бы ему сама, я бы ему сказала, где кастрюли, где готовить будет. Вы знаете, но мне понравилось, а жена говорит, так это же мое дело, я же для него это стараюсь. Но она потом, ну простите, я так за себя такой пример, хотя я переживаю каждый день, боюсь я. А потом она говорит, конечно, у тебя Юра хороший, он тебе чуткий, он с тобой, это же не мой Виталик. А может быть, надо для Виталика тоже постараться, послужить, быть милостивым, позаботиться о нем. Смотришь, он тебя потом превознесет. Друзья, не просто удержать счастье в своей руке. В своих руках счастье удержать непросто. Непросто, поверьте. А просто, а знаете, ну можно. Не случайно Христос посмотрел в лицо этой многотысячной толпе и говорит, блаженны, счастливы эти люди, кто будет милостив. И мне кажется, я, так как это Бог проповедовал, Он каждому в ухо и в сердце, милостив, милостив. Блажен ты будешь, если будешь милостив. Друзья, это реально. Нам сегодня в жизни быть милостивым, это так не хватает. Однажды в одной семье, молодой семье, мама не стала. Сын растит с папой. Приходит очередной раз сын. с детсадика и говорит: папа, купи мне маму. Я, говорит, уже так устал быть без мамы. Купи маму нам. А потом добавляет пап: ну только не такую, как у Вадика. Она на него кричит, говорит, мы когда с детского садика выходим, она его кричит, говорит, за то, что штаны у него грязные. И не такую, как у Сережи, говорит. Она тоже его ругает и обзывает, говорит: пап, купи нам маму хорошую. Друзья, я когда слышал эту историю, я думаю, интересно, купить хорошую маму, это дорого стоит. Или хорошего папу купить, это стоит дорого. За это надо платить. Многие темы нужно говорить вам, молодежи, чтобы вы сейчас уже покупали. Когда замуж выйдете или женитесь, часто уже поздно, очень далеко поздно. Нет, исправить можно, но сейчас надо покупать. Сейчас нужно покупать. За это нужно платить цену. Дешевый пиар, он приводит к таким разочарованиям. Дешевые показухи, они в тупик заводят. И только чистое, сокровенное, дорогое, вот это милосердие, доброта, она ценится. Знаете, для меня Иисус Христос, заканчивая свою проповедь, мне хочется привести пример за Иисуса Христа. Когда уже пришло время Его идти на страдания, Он близко-близко с учениками вот так по-дружески говорит, наступает время. Они тихо Его слушают внимательно. Он говорит, наступает время, что Сыну Человеческому нужно будет идти в Иерусалим. И там много пострадать от книжников и фарисеев, от священников. Они уже знали, в чем дело. Они же видели, как постоянно священники, вот, допустим, Христос исцеляет человека, но прежде говорит: чадо, прощаются тебе грехи. Помните, когда спустили через крышу, он такой расслабленный, парализованный, лежит. Христос посмотрел на него и говорит: чадо, прощаются тебе грехи. Христос увидел, что вот за вот этим расслабленным его телом, за парализацией, у него такая душа грешная, что, возможно, плод вот этих всех грехов, множество грехов, привели к тому, что он теперь расслабленный. И он говорит: чадо, прощаются тебе грехи. И тут сидят такой: а ты кто такой, что прощаешь грехи? Один Бог только имеет право прощать грехи. И так, знаете, начальники ж, фарисеи, священники. Это власть, это та власть, с которыми царь считался. И вдруг тут кто-то, и он придет, знаете, жестоко так ему в лицо. И ученики знали, кто это такие фарисеи, книжники, как они беспардонно его обижали, унижали. Когда он делает доброе такое, они его гнобят, прессуют, завидуют ему. И вот такое, знаете, противостояние, Христос добром, а не злом, подстрекательство. А какая самая правильная заповедь? Он говорит: а ты как в законе читаешь? Он же законник. А ты как в законе читаешь? Говорит ему Христос. Ну, в законе написано: возлюби Господа Бога твоего. Правильно. И ближнего твоего. А кто же мой ближний? И расскажут историю за одного человека, который шел. Друзья, и вот я хочу о Христе сказать, что Христос, Он говорит ученикам сокровенное. Я иду в Иерусалим, и там буду много страдать. А потом меня убьют. Но я в третий день воскресну. И вдруг у Петра рождается план, идея. Он отводит Иисуса и говорит: Иисус, будь милостив к себе, пожалуйста, не иди туда. Давай, да ты ж Бог всемогущий, сейчас у тебя идей множество. Мы сейчас обойдем этих фарисеев. Он ему говорит: отойди от меня, сатана. Друзья, а Христос знал, чтобы дать счастье другому, нужно к себе не быть милостивым. Это проблема наша в том, что мы каждый день милостивы к себе. И это у нас получается. И в этом дьявол превозмогает и преуспевает много, потому что мы милостивы к себе. Легко можем подругу предать из-за какого-то братика. А он раз ушел, и подругу потеряла, и брата нету. Друзья, когда я милостив к себе, от этого проблемы. Тогда вселяется сатана, и делает такое ужасное. Друзья, Иисус Христос, Он, чтобы помиловать нас с вами сегодня, Он не был милостив к себе. Но написано: «Я в третий день воскресну». И нас приобрел, невесту приобрел, нас, славную церковь. Он сегодня приобрел хорошие семьи, добрые семьи. Он приобрел семьи там, где дети растут, обнимают свою папу и маму, говорят: «Папочка, спасибо тебе, что ты у меня есть. Мамочка, какая ты хорошая». На одном браке я проводил брак. Семья 12 детей. Я говорю отцу: «Расскажите, какой у вас был трудный момент в жизни и как вас Бог благословил в этом трудном моменте». Он говорит: «Хорошо, я расскажу». Выходит и рассказывает: «У меня 12 детей», говорит. «Когда моя жена родила 12-го ребеночка, она чуть не умерла. Соседи смеялись, даже некоторые верующие унижали мою жену и говорили: „Да что ты их рожаешь и рожаешь, себя побереги“». Друзья, я сейчас отец, у меня 6 детей. Реально, это тяжело, очень тяжело деток принимать. Но мне кажется, родить ребеночка – это еще полбеды. Хотя кому-то это стоит жизни. А потом воспитать детей хорошими, добрыми. И сохранить с ними хорошие, добрые отношения, когда они начинают капризы показывать, прихоти свои. И как у хорошего отца или матери лопается голова. Это так тяжело. Когда ты понимаешь, что ты ради этой дочери или сына чуть не умер. Ты был готов все для него. А теперь тебе эта дочь или сын фыркает. И это матери как будто ударили ли отцу. Нет, какой там мать или отец. Ты как себе позволяешь? Бах! Я тебе... Или отец: «Ты кто? Моя иди сюда тебе, как даме. Моем даме». Знаете, а вот чтобы и вот этого не было взаимоотношения, но сохранить своих детей. Так это тяжело. Кстати, вам бесполезно об этом рассказывать. Вы меня только вспомните, знаете, когда? Когда вот даст Бог вам держать малыша на руках, и он такой кричит, и вы его держите. И думаешь: ну что ему надо? Или жена будет, ну у меня только один раз такое было в жизни, слава Богу, больше такого не было, что жена мне будет говорить: «Юр, пожалуйста, сделай с ней что-нибудь». Вот так мне положила, развернулась и вырубилась. Я к ней тут орёт. И я вот взял, и жена вот так спит, знаете, все. Но это один раз в жизни такой, но было, наверное, Бог тогда пустил мне. Ну что я делал, я вам расскажу по себе. Я понял, что все, надо что-то делать. Я пошел в ванную комнату, встал на колени, мне кажется, я так к Богу приблизился. Я говорю: «Господи, пожалуйста», вот орет первенец, значит. Я говорю: «Я не знаю, она же мучается, это девочка моя первая. Она же кричит. И нам, родителям, покоя нету». Я говорю: «Господи, ну чтобы мужа исцели ее, пожалуйста, успокой ее. Пожалуйста, Иисус, успокой». И она раз уснула, я пришел, я положил в люлечку, хоть дальше спать. Друзья, ну вот... Вот эти взаимоотношения, это так дорого стоит. Чтобы быть милостивым, мне как человеку нужно к себе не быть милостивым. Только тогда я смогу быть к другим людям милостивым. Последний пример. Мне нравится, я недавно слушал интервью у вашего Могива, да? Или у нашего российского, Владимир Владимирович Познер. Знаете такого, не? Если не знаете, ну, может и ладно. Это очень умный человек, 86 лет ему дедушка, телеведущий, богатейший человек. 2 раза раком он начинал болеть, ему врачи делали удачную операцию, он живой, и он такой крепенький. Он говорит: «Я хожу в спортзал, и меня там проверили датчиками, и этот компьютер умный определил мое здоровье на 56 лет». И он такой доволен, все. Он говорит: «Был у вас ли какой-то случай в жизни, который вам запомнился и вас затронул?» Он говорит: «Был. Мне было 56 лет, я иду, говорит, по Москве, там назвал какую-то улицу, все. И вот, говорит, смотрю, арка дома. И что-то, говорит, я туда повернул. Захожу в эту арку дома, смотрю, памятник стоит такой, мраморный большой памятник. Я подхожу туда, смотрю, читаю: Познер ВВ, дата рождения», говорит, «моя дата рождения, тире
А дата смерти накрыта листочком. Я, говорит, я не стал убирать его. Так посмотрел, так потрогал памятник. Мой памятник. И говорит, я распроснулся. Говорит, вот такой у меня был интересный случай. А я его слушаю. Вы знаете, я увидел, какой милостивый Бог к этому человеку дедушке. Этот сон ему показал еще в 56 лет. А, простите, дальше что самое главное, к чему я рассказываю. Он говорит, а потом смотрю, так ниже написано «бессмертие». Говорит, вот так. А я думаю, нет, не вот так. Мне ему захотелось бы закричать в микрофон или позвонить ему даже хочется. Да? Да. Владимир Владимирович, бессмертие, это вам Бог показал, это насколько вас Бог любит, что когда Он вас отправит в ад, если вы не покаетесь, вы Его осудить не сможете, Бога. Вы против Него ничего не скажете, Он вам сон показал, Он вам написал на граните, сказал, бессмертие будет потом. Знаете, я удивляюсь, какой наш добрый, милостивый Бог. Друзья, Бог наш милостив. Если я бы хотел вас призвать, если кто-то считает, что вы не милостивы, вы жестокие. Нет, может быть, вы как-то это приукрашиваете. Вы злые, вы не милостивы. Это надо признать, первое. А второе сказать, Господи, помоги. Помоги, я хочу быть милостивым. Обязательно придут испытания. Завтра, послезавтра. Может быть, с первого раза не получится. Но вы поймаете себя точно. Я опять буду немилостив. Опять сказать, Господи, прости. Я провалил этот экзамен или провалила. Завтра помоги мне не провалить его. И не провалите. Но этого надо захотеть. Это надо знать, что я иду на это. А там будут книжники, фарисеи, которые будут жестоко, может, со мной поступать. Но потом воскресну. И жизнь новая пойдет. И потом победа. Друзья, давайте мы сейчас помолимся. Если кому-то нужно сказать, Господи, прости меня или помоги мне быть милостивым, это блаженство. Может быть, вам этого еще в жизни не хватает, этого блаженства. Вы получите. И пусть вас в этом Бог благословит. Аминь.